«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. В очередной раз мы это будем делать с Дмитрием Овчинником, старшим пастором церкви «Ковчег», город Санкт-Петербург. Привет тебе, дорогой друг! У тебя какие-то гигантские часы, дорогие, такие на руках, почти будильник. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Тема у нас сегодня будет очень замечательной. Почему хороший парень идет в ад? Так она и называется. Почему хороший парень идет в ад? И у меня первый же вопрос к Дмитрию Овчиннику. Считаешь ли ты себя хорошим парнем?
Конечно. Я думаю, каждый парень считает себя хорошим. Но когда что-то неприятное случается, ты думаешь, вот же ты дебил. Вот же как таких цвет носит. Но, в принципе, все время в своих думах, мечтах хочешь быть хорошим, крутым парнем, который может хама поставить на место, бабушке уступить место, вот, перевести там слабого через дорогу и вообще наказать виновных. Вот.
Угу. Спасибо большое. Почему-то нет трансляции на моей странице ВКонтакте. Надеюсь, сейчас это исправится все. И трансляция появится, запустится туда. Но во всех остальных местах она идет. Ставьте лайки, делайте репосты, дорогие друзья. Комментируйте эту трансляцию. В описании к ней вы видите две ссылки, одна из которых вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», вообще проекта, в который я веду на Теос Медиа. А вторая вас приведет на мой канал на Ютубе. Тоже туда заходите, подписывайтесь, лайкайте, ставьте колокольчик под любым из видео, чтобы вам приходили уведомления о новых видео, которые там обязательно будут появляться скоро. Слушай, давай, прежде чем эту тему начинать, я прочитаю, во-первых, описание, да, трансляции. Почему хороший парень идет в ад? Быть хорошим человеком достаточно для самоуважения и любви окружающих, но недостаточно для того, чтобы попасть в рай. Почему такая несправедливость возникла, выясняем у пастора Дмитрия Овчинникова. Слушай, вот давай сначала с тобой определимся, что такое хороший парень. Когда так, ты лично...
Проблема-то в том, что кто-то должен мне сказать, какие у них критерии хорошего парня. У меня-то есть критерии, но это не факт, что они кому-то понравиться могут. Как минимум, у меня хороший критерий таков, что человек должен... Нормальный парень должен в Бога верить. А у нас, как понимаю, ситуация несколько иная.
Ну, значит ли это, что каждый человек, который в Бога не верит, по-твоему, плохой человек? Давай так,
я считаю, что один из главных критериев, без которого парень не может быть хорошим, это то, что он должен верить в Бога.
Угу,
да. Но это на мой взгляд. А там как бы у людей в миру есть свое понимание. Но есть определенный литературный образ какой-то, исторический такой сложившийся. Что значит хороший парень, да? В каком-нибудь там племени Маракамба где-нибудь там в Центральной Африке. Да, хороший парень — это тот, кто там больше всех скальпов принес врагов своих, да, то есть, ну, тоже хороший парень. Вот, а где-нибудь в Европе тот, который помог там бабушке через дорогу перейти, да, то есть, что является критерием хорошести, на основании чего мы делаем такие выводы, потому что зачастую хорошесть определяется определенными моральными нормами, сложившимися в обществе, да, и тот человек, который максимально им соответствует, тот считается хорошим. Но проблема вся в том, что, ну, как минимум в нашем западном мире, а мы себя более-менее к нему относим, да, не к конфуцианству или к буддизму в целом, да, а к христианской цивилизации, вот, мораль и понимание хорошести складывается все-таки из библейских принципов, ну, как ни крути, потому что все равно ноги растут оттуда, в любом случае. То есть, если мы в итоге приходим к 10 заповедям, а именно этот парень хороший, считается, да, а какие там заповеди у нас? Так, ну, первые две можем пока... на них не заострять внимание, пойдем дальше, да? Это значит, почитать родителей, там, на первых трех не будем, да, заострять внимание. Даже на четырех. Видишь, как уменьшается количество заповедей в зависимости от того, верит человек или нет. Вот. Начнем с пятой заповеди. Почитаешь родителей, там, не убиваешь, не крадешь, не завидуешь, не клевещешь, да? Вот эти моменты. То есть, тогда вот если этим критериям человек соответствует, тогда он хороший. Но проблема вся в том, что подразумевать, что хороший – это тот, кто вторую половину заповедей соблюдает, а первую, она игнорируется полностью, она не имеет никакого значения. Да? Таким образом, почему хорошие люди идут в ад? Потому что отрицают первые четыре заповеди, поэтому и идут в ад, а не потому, что соблюдают остальные половину. То есть нельзя соблюдать пол уголовного кодекса, а половину не соблюдать. Да? Он есть целиком. Поэтому если у нас есть какой-то в обществе сложившийся, такая модель хорошести, и человек ей соответствует. Ну, знаешь, есть такой роман «Мастер и Маргарита». Помнишь, там такая сцена, в которой вот этот вот Воланд говорит голове этого...
Поэта там,
фамилию забыл. Вот,
поэта, да. Или там писателя.
Угу. Непонятно, не поэта. Ну, этот глава вот этой вот писательской всей конторы. Слушай, минимум композитор. У него с композитором с каким-то была же.
Ну, неважно, короче, что говорит, по сути, да.
Он ему говорит, что некоторые, говорит, верят, что после смерти лишь забытие. Говорит, ну, я, говорит, являюсь доказательством того, что это не так. Но, впрочем, каждому да будет по вере его, да? И тот растворяется, и там, значит, и куда-то там уходит в небытие. Да, то есть, как бы его в принципе нет. Ни в какой ад он не попадает. Ну, в рай, соответственно, тоже этот персонаж. Вот. Ну, это такое литературное произведение. И, в принципе, мне кажется, что если говорить о хороших парнях, то речь идет о тех парнях, которые, в принципе, в Бога не верят. Так что, раз уж они идут в ад. Вот. Потому что, ну, согласись, глупая ситуация, когда человек все соблюдает, да, и в Бога верит, и хороший, и добрый, и все, и вдруг идет в ад. Ну, то есть здесь речь может идти о каком-то произволе. Что просто, да, вот, несмотря ни на что, Бог кого хочет в ад управляет, кого хочет спасает, да. Вот. А здесь, как бы, вопрос не стоит о том, что он что-то может в своей жизни сделать, да, чтобы все-таки пойти в рай. А таким образом получается, что люди в обществе считают, что раз уж Бога нет, веры нет, то каким образом тогда может стоять вопрос о том, что он в ад попадет? Да, то есть, ну, если Бога нет, то если наказания нет, то ни о каком аде, в принципе, и речи нет, а куда он тогда может попасть? Но получается, что за скобки вера в Бога выносится, вот, но создаются какие-то свои заповеди, которые люди, как они считают, они могут соблюдать и автоматически попадать в рай, как бы не вдаваясь в детали. Так получается, что Бог не может в ад отправить хороших.
Смотри, я тебя хочу попросить немножко отвлечься от религиозного дискурса и все-таки дать определение хороших парней. Вот, не знаю, ты видишь какого-то человека, да? Ты не знаешь о его, может быть, убеждениях религиозных, может быть, он их скрывает или что-то еще. Но ты про него сказал бы, ну да, это хороший парень. Вот что ты имеешь в виду? Безотносительно его религиозных убеждений.
Бескорыстный, честный, добрый, самопожертвованный, думающий о других людях, вот, хороший семьянин, не изменяющий жене, заботящийся о детях. Да? Если он руководитель, то честный, хороший руководитель, который не гнобит своих подчиненных. Ну, много критериев, смотря тоже, о чем идет речь. Если он там водитель трамвая, там одни критерии, если он глава «Газпрома», другие. Вот. Но в любом случае могут быть какие-то определенные вариации на эту тему. Поэтому здесь, ну, достаточно сложно определить. Общество очень часто создает свои определенные стереотипы, по которым оно судит в дальнейшем. Поэтому, опять же говорю, что считать хорошим парнем, что считать плохим парнем, да? Там, не знаю, там в древние времена, там в средневековье, где-нибудь там про кого-нибудь там парня с Кавказа, девочка могла там его любить, там возлюбленной писать, что вот мой дорогой там возлюбленный пойдет, славянского мальчика украдет, там продаст его в рабство, ну, на эти деньги купит мне подарки. Такой фольклор, понимаешь, есть национальный, да? Вот, то есть хороший парень. Просто зашибись, какой хороший парень, правда? В рамках какой системы ценностей, да, хороший? Вот, все очень относительно. В плане хорошего парня мне нравится описание Иова, как он себя описывает. Да, то есть я, может быть, попытаюсь открыть. Ты пока расскажи что-нибудь, а я сейчас пока открою.
Расскажи что-нибудь, пока открою. Хорошо, друзья, почему хороший парень идет в ад, так называется тема нашей сегодняшней передачи, нашего сегодняшнего разговора с пастором, старшим пастором церкви Ковчег Дмитрием Овчинником. Это церковь города Санкт-Петербурга. Церковь, между прочим, уникальная, поскольку не меньше половины людей там глухие, слабослышащие, и, между прочим, они и проповедуют, и поют в этой церкви, и активно вообще себя ведут достаточно. Поэтому, если у вас есть на примете в Санкт-Петербурге люди с плохим слухом или вообще полностью глухие, но интересующиеся Богом, христианством, Писанием, у вас есть куда их направить. И есть, между прочим, и YouTube-канал «Церковь Ковчег», на котором выложено множество проповедей для глухих и слабослышащих с сурдопереводом. А помимо этого даже выкладываются еще и тексты Священного Писания, тоже рассказанные руками. Вот такая вот уникальная у нас штука. Пожалуйста, пишите в комментариях свое мнение по обсуждаемой теме, а я их обязательно прочитаю. Комментарии. Хороший это не показатель, я думаю, за свои поступки мы в ответе. Интересная тема. Спасибо большое, то, что вы пишете. Смотри, мы с тобой на эту тему уже говорили, в действительности. Очень мало людей по-настоящему неверующих. Вот атеистов прям таких, да, атеистов вечей. Большинство людей во что-то как-то верят. И говорят про то, что они верят, ну, как бы в душе, да, у меня Бог в душе, и я хороший парень, и я хороший парень, или хорошая девчонка. И они очень агрессивно относятся к нам, христианам, потому что мы, ну, как будто бы, знаешь, приватизировали право на рай. Вот вы все, как бы, хоть и хорошие там не будете, а вот мы-то, может быть, немножко подлецы и мерзавцы где-то, да, в какой-то степени, но мы-то христиане, поэтому будем в раю. И это вызывает агрессию у этих хороших парней. Имеем ли мы с тобой право приватизировать рай, да? Утверждать, что вот как бы мы только на него право имеем, а другие хорошие парни нет.
Ну, опять же, вопрос веры. Ну, то есть, смотри, кто определяет, идет он в ад или не идет он в ад? Но не мы же определяем, не мы решаем. Моя воля, так и я взял бы его с собой. Бы чего, хороший парень, почему бы не взять-то? Он же нормальный парень. Я просто открыл книгу Иова, нашел это место. 29 глава. Он говорит: «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня». Ну, реально классный парень. «Потому что я спасал страдальца, вопиющего, и сироту беспомощного. Благословение погибающего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увясла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное». Да, то есть, вот, нормальный вполне себе парень, вот то, каким он должен быть, да. И также помню, хороший такой добрый парень, отзывчивый и даже богатый, подошел к Христу и сказал: «Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус говорит ему: «Соблюди заповеди, почитай отца и мать, там, тот. Говорит: «Я вот с детства все делаю, я вообще молодец, я красавчик». Иисус ему говорит, а Иисус посмотрел на него и полюбил его. Вот что самое интересное, он увидел его, и действительно это классный парень. Иисус, мало кто говорит, что Иисус полюбил его, да, это вообще редкость такая, где так написано. Говорит, что Иисус всех любит, но здесь прям персоналии конкретные, да, мы только таких двух знаем. Это Лазарь, да, этот самый парень, которому он так сказал. И он говорит: одного тебе не достает, раздай все и следуй за мною, да. Я думаю, что вот этому хорошему парню, который вот возмущаться может, что мы приватизировали рай, хотя не мы приватизировали, а это условия Божьи. Оставить вот все эти понты, да, вот это все, вот все, что есть, и следовать за Иисусом. Мне кажется, что это главный критерий, потому что мы не претендуем на рай. Мы сами в таком трепете, сами такие удивленные, что мы вообще какое-то имеем право туда попасть. Удивительно не то, что хорошие люди не попадают в рай. А удивительно то, что недостойные и нехорошие туда попадают. Вот что самое здесь важное и интересное. Потому что есть один определенный критерий, по которому люди попадают вообще в рай. И мы не кичимся тем, что мы такие несовершенные и попадаем в рай. Мы этому радуемся, мы этому искренне удивляемся. И мы безмерно Богу за это благодарны. И результат того, что мы попадаем в рай, это не то, что наши хорошие дела, а то, что Бог нас просто по благодати спас. Бог просто нам даровал даром искупительную жертву свою на кресте Голгофы. И вот мне кажется, вот этим парням хорошим, вот именно одного этого не хватает. Просто признать жертвенную кровь Иисуса Христа, пролитую за них. Я проиллюстрирую на моем сыне. Пусть он не обижается, если он смотрит. Сын, это, любые аналогии и совпадения с реальностью случайны. Значит, вот, у меня есть сын. Да, замечательный, взрослый парень, ему уже почти двадцатка, да, Серега, ты уже такой старый. Вот, и вот он, и вот где бы я ни ходил бы, ни с людьми не общался, все прям им так восхищаются. Он такой классный, он такой замечательный, он такой милый, добрый, отзывчивый, талантливый, ну просто душка. Но дома позволяет себе дерзить отцу, там, не слушается мать, там, да, то есть делает там все по-своему, выпендривается, там еще что-то, да, то есть, ну вот как-то так вот. То есть он хороший парень, для всех он хороший, но самое главное, хорош ли он для отца, исполняет ли он все, что для отца должен сделать. То есть он может быть хорошим для всех, но не быть хорошим в своей семье. А Бог наш отец. Можно быть прекрасным, замечательным для всех людей, но при этом отвергать Божью любовь. Да? То есть я являю своему сыну любовь, какую-то заботу, помощь, а он это воспринимает это как должное, как бы на это чихать все хотел, только денег просит, и все, больше ничего ему не надо, ни помочь, ни от него не дождешься ничего, да? Вот так же с Богом. Я, сын, это, ты не такой, ты нормальный. Я просто как аналогию провожу, чтобы про другого никого не говорить. Вот. То же самое с Богом. Бог предлагает, протягивая свои пробитые гвоздями руки, предлагает свое полное прощение, покрытие грехов, а нормальный парень это откровенно это плюет, это отодвигает и продолжает жить своей жизнью. То есть нормальный парень, он, да, вот, например, да, он может спать с девушкой с какой-то, за которую он не женат, перед которой он никакой ответственности не несет, да. Он может там курить травку, там еще что-то, но он хороший. То есть где границы хорошести, где ограничения? То, что он кому-то сделал хорошо, но при этом в отношениях с Богом поступает бесчинно, хорошо ли это?
Слушай, Правильно ли это? Давай вот тот пример, который ты сейчас привел, разберем поподробнее. Один из них. Не про травку, конечно. Мы против наркотиков, друзья мои. Ну вот, а про секс с девушкой. Ну, есть взрослый человек, мужчина, есть взрослая женщина, которая добровольно вступает с собой в интимные отношения. Что в этом плохого? Они никому не делают плохо. Они просто они нравятся друг другу и занимаются сексом. Что же в этом плохого и ужасного?
Ну, это же идет против установленного Богом закона, да, что одной жены муж, да, что двое станут одна плоть, вот совокупляющиеся со многими, да, то есть это уже нарушает Божью установку, Божью заповедь, да, в отношении относительно семьи. Поэтому здесь против общества они, да, они никакого противозакония не совершают. То же самое, как в Уголовном кодексе, например, да, ты не встретишь наказание за ложь, ну, только за ложные показания. Но если ты обманул кого-то где-то, не признался в чем-то, за это нет уголовного наказания. Правильно ведь? Нету. Вот. То есть, то же самое здесь, конечно, в обществе к этому люди относятся нормально. Но если учесть, что, допустим, она чья-то жена, например, это хорошо или плохо?
Нет, я говорю про двух взрослых свободных людей. Нет,
а если, допустим, она должна была бы быть чьей-то женой, а она, может быть, и будет чьей-то женой, пока она решила с ним погулять. То есть не является ли это бесчестным поступком и ее, и его по отношению к третьему лицу, да? Потому что если они не берут на себя никаких обязательств, да, то есть таким образом они нарушают фактически супружескую неверность оба в конечном итоге. Потому что потом они, возможно, с кем-то все-таки свою жизнь свяжут, но при этом они уже были с кем-то другим. Опять же, это мы исходим, да, здесь какая точка координат, где мы меряем, чем. Если словом Божьим, то это одно. Если мирскими понятиями, это другое. Если мирскими понятиями, тогда какое им дело до этого рая? Потому что они же в Бога не верят. А если бы в Бога верят, тогда на основании чего они в Бога верят? На основании какой информации? В какого Бога они верят? Где они взяли о нем информацию? И если они верят в Бога, то у Бога есть определенные критерии, определенные требования к человеку, которые человек должен соблюдать. Они какие соблюдают? На основании чего? Они считают, что они морально правы таким образом поступать. На основании какого права? Mm-hmm. То есть, когда ты говоришь, что ты имеешь на что-то право, ты на что-то ссылаешься, правильно, да? Если ты говоришь, что вот я имею право вот на вот это, потому что там написано вот так вот. То есть, у тебя есть на это право. А они на основании чего так решают поступать? Какие правила это регулируют, регламентируют? Если это регламентируется законами страны, и они говорят, мы уголовный кодекс не нарушаем. Ну, хорошо. Ну, тогда и судимы будете по уголовному кодексу. Но уголовный кодекс никак не регулирует момент попадания и попадания в рай. Да, то есть, поэтому здесь никакой отсылки на это быть не может. Если мы говорим о Боге, да.
Я думаю, что смотри, поскольку у нас на рынке религиозном достаточно много предложений, скажем так, да, помимо Библии есть Коран там, и другие книги, претендующие на то, чтобы быть святыми, то хорошие парни, которые на самом-то деле, правда, большинство людей во что-то там верят. В какого-то там бога, в какой-то там душе в своей. Они признают, что есть какая-то личность, управляющая всем миром, по крайней мере, создавшая этот мир, к которой они могут обращаться периодически, наверное, иметь какие-то отношения с ней. Может быть, это отношения торгово-рыночные, там, да, какой-то магизм, язычество, но тем не менее могут. Так вот, они просто, имея перед собой, скажем так, целое облако священных текстов, не могут сделать выбор ни на одном из них, да, и руководствуются какими-то общепризнанными правилами морали и этики, а секс двух взрослых свободных людей, подчеркиваю, да, не является осуждаемым нигде сейчас вообще. Два взрослых человека, которые не причиняют зла никому, вступают с собой друг с другом в любовные отношения и имеют там какие-то сексуальные, естественно, тоже связи. Ну вот, я как бы об этом, я думаю, что просто вот, ну...
Здесь немножко очень хорошо, что ты Корану упомянул, потому что двух этих ребят где-нибудь там в Саудовской Аравии, например, могут и побить камнями.
Нет, я просто как пример того, что легко. Текстов священных просто очень много, и не все понимают, на ком им на чем останавливаться, да? Но они в Бога верят, они признают, что какая-то там есть, что-то там и такое-то есть, и они живут. Вот, ну, как бы нормально, да? Хорошо.
Ну, пусть и в рай также верят. В чем проблема? Потому что какие претензии к нам? Я понимаю, были бы претензии, если бы мы жили полностью безбожно, нарушали бы все Божьи заповеди, но при этом на основании чего-то решали бы, что мы попадем в рай, а они не попадут. Хотя по факту они себя ведут лучше, чем мы. Тогда бы я понимал причину этих претензий. Но если мы сами пытаемся эти заповеди соблюдать, эти критерии соблюдать, для нас это является высшим стандартом, по которому мы судим в первую очередь о своей жизни. А у них есть свои собственные стандарты, по которым они судят о своей собственной жизни. Но пусть по этой собственной своим стандартам, по этой собственной своей жизни, они и выносят себе вердикт. Почему они на нас злятся-то за это? Мы же ведь не к ним претензии эти предъявляем, в первую очередь мы к себе эти законы все предъявляем. И мы сами стараемся им соответствовать. Поэтому мне кажется, что здесь претензии необоснованные. Mm-hmm. Если вы верите, что вы за это попадаете в рай, ну, флаг вам в руки и вперед. Если это действительно так, то, слушай, мы тогда гарантированно попадаем. Вообще все хорошо. Здесь, по-моему, проблем нету. Нас это должно только радовать, мне кажется. Что если настолько просто попасть в рай, оказывается. Достаточно просто быть хорошим парнем. Замечательно. Вот и все. Поэтому за что на нас злиться, я не понимаю, почему на нас злятся за то, что мы говорим, что они попадут в ад. Потому что все-таки мне кажется, что в нашем лице они бунтуют против Бога, против его установок, против его правил, которые он установил. Они-то подозревают, что не все, что они в жизни делают, оно правильно. Но зло срывают на нас. Я помню, со мной очень там одно время долго общался такой парень, вроде бы был сначала верующим, потом отошел, очень себя часто ассоциирует с таким вот богоборцем, и у него одна проблема, он очень падкий на проституток, он постоянно пользуется их услугами, вот, и прям брызгал слюной прям на меня своей вот, от возмущения, что вот Библия порицает вот этот вот грех, и что вот как так можно, у него там такие чистые отношения с проститутками, а мы тут, понимаешь, ему мешаем. Вот, жить нормально и постоянно возгреваем в нем чувство вины. И я говорю, ну слушай, ну ты живешь по своим правилам, да живи, кто тебе мешает, иди живи. А вот вы такие, то есть он не себя хочет перестроить, он наше мышление и наше отношение к этому хочет поменять. И мне кажется, что людей, которые возмущаются тем, что почему хорошие парни попадают в ад, это не возмущение тем, что эти парни попадут в ад, а желание изменить наше мышление, изменить наш подход к жизни. Вот, потому что чтобы мы проще смотрели на многие другие вещи, которые Бог называет грехом, и в частности, например, прелюбодеянием. То есть идет речь о двух молодых людях, которые, взрослых людях, которые считают, что вправе сожительствовать друг с другом без каких-либо обязательств.
Угу. Ну я, кстати, поспорил бы насчет без каких-либо обязательств, потому что все равно какие-то, наверное, есть какая-то ответственность друг перед другом, в любых отношениях она есть. Ну ладно, пока эту тему оставим. Смотри, многих хороших парней возмущают не только тот факт, что мы с тобой как будто бы приватизируем право на рай, да, на Царствие Небесное, на какое-то так хорошее будущее. А их возмущает, например, история с тем же самым разбойником. Многие знают или слышали, да, в той или иной форме, с разбойником, висящим на кресте. Или просто, вот как сейчас пишут в комментарии, вам так просто жить, просто возьми, попроси прощения и сразу же в рай попадешь. Типа не надо ничего делать, жить, менять свою жизнь. Просто греши, кайся и все хорошо. Вот, наверное, что их возмущает, да, что они-то прикладывают какие-то усилия, они-то делают какое-то, пытаются расти над собой, пытаются сдерживать свои какие-то низменные инстинкты, ходят к психологу, например, чтобы побороть какие-то свои комплексы, ну и прочее, и прочее. А вам, христианчикам, вот просто покайся вечером и в раю будешь.
Абсолютно справедливо, абсолютно с ними согласен. И да, вот такое вот лицемерие зачастую у христиан присутствует, и они только лишь из-за, как бы считают себя приобщенными к церкви, это уже делает их лучше. То есть он по жизни был таким парнем, не ахти каким, да? И тут стал верующим и стал задирать нос перед действительно хорошим человеком, но при этом какой-нибудь там условный Шариков, да, из «Собачьего сердца». Ну вот он стал теперь верующим, и теперь вот он попросил прощения, да, и он теперь стал лучше, чем тот нормальный парень. Хотя при этом в жизни своей ничего не поменяло. И я абсолютно разделяю такое возмущение и разделяю действительно такие вот нестыковки. И на это что я могу сказать? К сожалению, вот не все верующие своей жизнью, во-первых, не все являются таковыми, начнем с этого, да, говорящие мне, не все говорящие «Господи, Господи», да, войдут в Царствие Небесное. Это сам Христос сказал. То есть, хочу сразу успокоить хороших парней. Не переживайте, действительно, настоящие лицемеры, такие вот, которые считают, что можно делать все, что угодно, а вечером попросить прощения, все прокатит. На самом деле, их ждет достаточно печальный конец. И Иоанн таким говорил: «Вы порождение ехиднины. Кто сказал вам бежать от грядущего гнева? Да сотворите достойный плод покаяния». Я думаю, что это даже еще до начала служения Христа эти слова уже прозвучали. Сотворите достойный плод покаяния. Поэтому я думаю, что здесь люди могут говорить, все что угодно могут говорить, но то, как к ним Бог относится, это на самом деле большая разница от того, как они себя тоже ставят. Мне кажется, что они, с другой стороны, не сильно отличаются от тех, кто считает, что только хорошими делами может заслужить себе рай. Потому что они считают, что они могут вообще никаких усилий не прилагать, и только лишь на том основании, что они себя причисляют к церкви, быть спасенными. Но это тоже неверно. Абсолютно неправильно. Вот. Поэтому, да, усилия над собой делать нужно. И действительно, борьба, я думаю, каждого христианина состоит в том, чтобы действительно максимально соответствовать образу Иисуса Христа, тот пример, который Господь нам оставил, и всю свою жизнь посвятить тому, чтобы этого образа пытаться достигнуть. Конечно, может быть, мы, скорее всего, не достигнем этого образа максимально похожим, да, вот в рамках нашей жизни. Но само по себе стремление и постоянное развитие в этот образ, оно действительно помогает нам становиться лучше и лучше. Вот. И когда есть действительно яркий, мощный, сильный пример, когда есть очень высокая планка качества, да, уровня какого-то определенного, к которой ты тянешься, вот она действительно тебе поможет достичь неимоверных результатов. Вот, чем когда просто есть какая-то очень низкая планка, которую ты очень легко достиг, и она тебя расслабляет, и ты в конечном итоге уже не знаешь, к чему дальше еще стремиться. Поэтому я думаю, что дело каждого христианина быть в том плане развиваться вот именно в образ Христов. Вы знаете, вот жизнь апостола Павла. Хороший был парень апостол Павел. Он во всех своих моментах жизни был хороший парень. Он был очень качественный фарисей. Если вы заметите, он не был тем лицемерным фарисеем, о которых говорил Иисус, да? Он был, наверное, фарисеем таким, как Никодим, к примеру. Никодим тоже не назван каким-то там лицемером, он был вполне себе честный, искренний, такой верующий, очень рьяно борящийся за чистоту веры, да? И Павел был такой же, он был хороший парень. Но вот он обратился, да? Хорошим парнем он остался. Но мы в его служении часто видим недостатки того, как он по своей жизни служил, ходил. Например, здесь видим целую такую вот драму, разыгравшуюся в одном из мессиерских путешествий, когда он отказался брать с собой Иоанна Марка, да, который вот Варнава, говорит: давай Марка возьмем с собой. Это был племянник Варнавы, Марк, с Павлом. Он же и Павла тоже пришел. Кто за Павлом пришел в Тарс через 15 лет забвения? Варнава пришел, добрый человек, хороший человек. Уже все про Павла забыли, что он там уверовал, что-то там. Он пришел за ним, взял его с собой, и его, и Иоанна Марка в мессианское путешествие. Следующее путешествие, он говорит, опять говорит Павлу: давай с собой Марка возьмем. Тут говорит: нет, он предатель, он нас предал, мы его брать с собой не будем. И они с Варнавой в итоге разругались, да. А в конце жизни тоже Павел пишет: пришли мне Марка, Иоанна, он надобен мне для служения, да. То есть что-то поменялось. То есть на протяжении всей своей жизни апостол Павел, такой классный парень, он все время менялся, он все время изменялся. В каких-то местах он был хороший, в каких-то надо было ему еще меняться и чего-то достигать, чего-то То есть даже такие крутые люди, все равно они... Вот это ощущение, что даже каким бы ты хорошим не был для людей, когда ты сам себя ощущаешь недостаточно хорошим, и ты видишь, сколько в тебе, в самом себе надо еще поменять, вот это, мне кажется, правильное качество хорошего человека. А тот парень, который считает, что он классный, что он достиг вот просто максимума по тому, каким хорошим можно быть, вот это, мне кажется, опасное состояние. Вот, и поэтому, когда упреки делают тем, что вот эти парни стали верующими, а в жизни какими были, нехорошими такими и остались, это правильный взгляд на жизнь и правильный такой аргумент против. Но с другой стороны, а вы сами не являетесь ли примером того, что вы остановились в развитии, что вот вы считаете, что вы достигли определенной планки, и вот и все. А дальше? Дальше тоже надо действовать как-то.
Спасибо тебе большое.
А развиваться можно только в тот... Да.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Старший пастор церкви Ковчег, город Санкт-Петербург, Дмитрий Овчинников у нас сегодня в нашей студии. Почему хороший парень попадает в ад? Это наша тема, ключевая сегодня, ключевой вопрос. Свои мнения по этому поводу пишите в комментариях, мы их обязательно обсудим. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая из которых вас приведет на YouTube-канал имени меня. Заходите туда, подписывайтесь, нажимайте колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о предстоящих новых видео на этом канале. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые вы на Теос Медиа. Пожалуйста, тоже заходите, подписывайтесь на ежемесячные, пусть небольшие, пусть 100 рублей в месяц перевода в нашу пользу. Мы все передачи, которые делаем, мы делаем благодаря финансовой поддержке, донорству вас, друзья мои, и без вашей поддержки не могли бы делать ничего. А также вы видите вверху экрана, большинство из вас, также телефон доверия 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Если вам страшно, тоскливо, одиноко, если вы нуждаетесь в помощи психолога, психолога-консультанта, душепопечителя, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона, можно сделать бесконечное количество раз и получаете совершенно бесплатно звонок. С нашей стороны мы не берем деньги за эту услугу. Пожалуйста, пользуйтесь ей, даже если вы просто хороший парень, не ходящий в церковь. Комментарий, смотри. Мой очень близкий человек считает, что те, кто благотворят, особенно больным детям и особенно на немалые суммы, однозначно будут в раю. И неважно, верят они в Бога или нет. И вот мы же в Библии с тобой тоже читаем, да, что нет больше той любви, как если бы кто положил жизнь за други свои. Да? Кто-то, например, не знаю, вот я вчера слушал, позавчера песенку одну, такой рэпчик, про одного спецназовца, который закрыл своим... Это реальная история, да, он герой России посмертно. Вот он не был верующим, но вот он бросился на гранату и закрыл своим телом всех остальных людей, спас их своей смертью. Неужели этот хороший парень за такую жертву не будет в раю?
Да, сложный вопрос. Слава Богу, что не мне выносить вердикты в этом отношении и не мне судить то, каким был человек. Вот. Я знаю одно, что Писание говорит, что Бог справедливый, и что более справедливого существа нет во всей вселенной, да, кто действительно мог бы какие-то определенные вердикты выносить. Давайте посмотрим это немножечко с другой стороны. Очень часто бывает так, что человек в своей жизни, да, например, помните, такой был фильм «Проверки на дорогах»? Советский фильм, а может и не помните, но если что, посмотрите. Очень интересный достаточно фильм. Там предатель, русский человек, который стал на сторону фашистов, потом ему все это обрыдло, надоело, и он пришел назад к партизанам, да, попытался попасть в партизанский отряд. И, конечно же, его там сначала побили чуть-чуть, потом там стали там подозревать его, там чуть не расстреляли, все. Но он прям очень искренне говорит о том, что он хочет вот искупить свою вину и быть, значит, вот все-таки быть в правильном месте. И ему там проверки разные устраивали. В итоге его взяли в одну операцию, в которой он пожертвовал собой для того, чтобы, да, помочь там другим, там угнать состав с оружием немецким. Вот. И для него это было неким таким актом искупления, да, того, что он совершил. Но смотрите, все это происходит в рамках координат определенных, да, происходит в рамках координат земных понятий, земных вещей. То есть такой вот момент искупления часто присутствует и в литературе, и в фильмах, где человек сначала что-то натворит, а потом пытается это все как-то исправить, да? То есть пытается как-то вот восполнить, компенсировать. И такие люди называются хорошими людьми. Но что здесь происходит? Он сначала сотворил какое-то зло, а потом попытался его компенсировать как-то, да? Бывает часто так. Но опять же я говорю, что это вот некоторая своя собственная мораль у человека существует, и некая жертвенность у человека существует. Поэтому как он жил в жизни, отвергал ли он Бога, грешил ли он против Бога. Вот самый, понимаете, самый главный грех вообще, это даже не убийство, это не прелюбодеяние, это отвержение Бога как единственного Творца, как единственного Искупителя, да, вот, и даже с некоторым таким намеком говорит об этом, да, и грех, который не будет никогда прощен. Какой это грех, напомни мне.
Хула на Духа Святого.
Да, но фактически, да, то есть это отвержение самого Бога, отвержение Его дела, отвержение Его искупительной силы, да. То есть это было сказано после того, как Иисус там изгонял бесов, да, и когда стали говорить о том, что Он силой бесовской это делает. То есть дела Божьи стали обзывать делами бесовскими, и Христос с таким явным намеком говорит, что такое не будет прощено никогда. То есть, смотрите, здесь не вопрос в том, кто как погиб, да. Защитники Моссады, когда прыгнули вниз со скал, со скалы вот этой высокой крепости, вниз, да, на копья римские, покончили жизнь самоубийством, да, такие были отважные, смелые люди, попадут ли они в рай? Интересный вопрос, потому что эти же самые люди отвергли когда-то Христа. И Христос говорил в своем пророчестве о том, что этот храм будет разрушен. И он говорил о том времени, о том, что находящиеся в Иудее добегут в горы, да, то есть уходите, бегите, то есть, да, вот Иисус говорил, взявший меч от меча и погибнет, то есть множество мест говорится о том, что это вообще вот эта система ценностей мирская, вот эти все войны, вот эти все зашквары, творящиеся в нашем обществе, они никакого отношения к Царству Божьему не имеют, и нам надо от них избавляться, их избегать и в них не ввязываться. Поэтому, когда мы моделируем какие-то ситуации, да, ну, извините, давайте смоделируем ситуацию, что там пришли там на стрелку две наркогруппы, да?
На стрелку.
Вот. Ну вот, и там выясняют отношения, чей этот район. И один начал стрелять, а другой там своего босса прикрыл с собой, спас его. Ну, смотрите, в какой системе координат считать его поступок? Он молодец? Он спас человека? Спас. Но он был наркодилером. Ну вот, вот как вот с этими вещами быть? Ну непонятно.
Смотри,
то есть, да, то есть мы...
ну, договори, договори, да. Договори, да, договори.
Просто мы можем моделировать ситуацию, но здесь столько оттенков, столько моментов, столько нюансов, столько всего тайного в жизни, что мы много чего мы не можем знать, и мы каждый раз исходим из лишь той очень скудной информации, которую мы имеем о жизни человека. И выносим некий вердикт и претензия к Богу. Ну что, Бог, неужели ты вот этого человека отправишь в ад? Вот. Я поэтому в самом начале сказал, что, вы знаете, Бог абсолютно справедлив. Бог не деспот, Бог не тиран. Несправедливо никого в ад не отправит. Но если вы в Бога не верите, какая вам разница, кто мы говорим и что мы говорим? Потому что если вы все-таки в Бога верите, то тогда вы верите в то, что Он справедливый и поступит правильно и праведно.
Угу. А как быть с теми людьми, которые, в принципе, в своей жизни о Боге-то не слышали? Вот он живет человек в какой-нибудь деревне, да, в каком-нибудь кишлаке, в ауле, там, не знаю, или где-нибудь там в Якутии, опять же, да, в стане там с оленями. Ну вот, и о Боге никогда не слышал, я имею в виду о Христе, да, но вот он хороший парень, он живет справедливо, делает добрые дела, ощущает какую-то сверхъестественную силу над собой, да, вот мы ее называем с тобой Богом, а он ее может назвать как угодно там. Ну вот, и вот как бы вот он не знает он Христа, Библии не читал, и вообще читать не умеет. Ну вот, а потом ты такой приходишь и говоришь, ну, блин, он Христа не знал, значит, быть ему в аду. Это разве справедливо?
А был такой парень, вот то, о чем ты говоришь, и к нему Бог послал целого апостола Петра, чтобы тот и он, и дом его получили спасение. Да? Корнилий звали.
Угу.
Вот, шикарный парень был, да. Но Бог прислал ему апостола Петра, потому что он желал его знать, желал быть с ним близко. Это первое. Второе. Кто были волхвы, которые пришли поклониться Иисусу? Язычники. Из далеких стран, где еще не проповедовалось Слово Божье. Откуда они знали о царе царей? Я думаю, что люди, желающие знать Бога, желающие и стремящиеся к Нему, Бог обязательно им откроется. Потому что на протяжении всего Писания мы видим постоянно людей, которые назывались, ну, например, священник Бога Всевышнего, да? Не просто там какой-то там жрец кого-то там, чего-то, да? А именно священник Бога Всевышнего. Это, например, зять Моисея и Иофор. Это, например, Мелхиседек, да? И такие примеры мы встречаем регулярно, когда люди все-таки что-то о Боге знают, какую-то информацию о Нем получают. Есть такая известная группа индейская, не индийская, а индейцы, североамериканские индейцы. Называется, по-моему, Broken Walls группа. У них есть такая замечательная песня, называется «Ганаронква». Это старая индейская легенда, говорящая о человеке, который ходил, жил на земле. Он жил удивительную жизнь, и он исцелял людей. Вот. И что самое интересное, это североамериканская легенда. И вот эти вот, которые поют ребята эту песню, они как бы этим заявляют, что этот Гонаронква – это Иисус, о котором говорили еще старые древние времена, вот эти индейцы, и у них была эта легенда об этом. Да, потому что этот человек, о котором была эта легенда, он абсолютно не соответствовал тем образам героев, которые были в те времена. Образ героев индейцев – это какой? Там головы всем отрезал, там на кол всех посадил, там завоевал, там пошел там к Богу солнца, там оторвал у него язык, там повесил его там куда-нибудь, там, ну, что-нибудь такое, да, то есть, ну, какой-то там воин, который там крушит, все ломает, всех режет, всех убивает, да. А здесь абсолютно не свойственна индейцам легенда о человеке, который исцелял людей. Вот, и они поют о том, что Иисус этот вот Гонаронква этот вот самый, да. То есть, как информация о потопе, она по всему миру, во всех народах, во всех легендах, во всех эпосах, она присутствует, да, потому что это всех коснулось. Я думаю, что и парни где-нибудь там в Якутии Бог обязательно найдет, и ищущему Бог обязательно отворит. Был такой случай замечательный. Наши братья-баптисты как-то раз собирались на вертолете полететь в одну такую вот деревушку, где-то там далеко на севере, куда только на вертолете можно добраться. Там за 400-500 километров нет ни одного населенного пункта. И когда они туда прилетели, вдруг оказалось, что там очень плотный туман, и они не знают, куда садиться, и там еще, в общем, плохие были, или буран это был, не помню, что там. Ну, в общем, они не смогли сесть там. И они в таком отчаянии, потому что им стоило очень больших усилий и средств заказать этот вертолет, чтобы туда прилететь. И они понимают, что больше они сюда не прилетят. И они просто сбросили Библии вниз, которые у них были. Думаю, может быть, кто-то где-то как-то найдет. И потом, лишь через много лет, попав в эту деревню, они вдруг обнаружили там небольшую общину верующих. Они в шоке. Как? Он говорит, какой-то оленевод там, где-то там был, оболился Богу, говорит, Бог, если ты есть, откройся мне. И вдруг с небес упала, говорит, Библия ему прям рядом с ним упала. Вот. И они все уверовали. Да? То есть, мне кажется, что Бог и в этом случае справедлив. И я думаю, что мы очень удивимся, когда узнаем, что у многих народов присутствовала информация о Христе и тех, кто хотел. А вторая часть трагедии в том, что мы, сидя в своих теплых, уютных домах, абсолютно не вот верующие, я к вам обращаюсь, да, ну и к нам, я тоже верующий, не абсолютно не даем себе отчета в том, что миллионы людей, может быть, и миллиарды, нуждаются в Слове Божьем, а мы сидим и рассуждаем о том, почему плохие парни, хорошие парни попадают в ад? А на самом деле нужно идти и проповедовать Христа до края земли, как заповедовал нам Господь Иисус Христос. Это Его желание дойти до всех народов, до каждого племени и языка, чтобы они обрели спасение. Вот, поэтому я думаю, что это на нашей совести вовсе, а не на Божьей ответственности. Почему те люди попадут в ад? Потому что мы молчим, занимаемся ерундой в своих теплых, уютных домиках.
Угу. Как ты считаешь, все-таки как пастор церкви, как христианин, как опытный во всех делах человек, как ты считаешь, все-таки Бог учитывает в своем решении о том, отправить человека, вот того самого хорошего парня, да, в рай или в ад, он учитывает какую-то его вот эту, не знаю, веру в душе, да, вот человек верит в Бога в душе, но просто как бы вот, ну вот, почему-то до Христа он не дошел, до христианства. Он верит, он может даже молиться. Я знаю таких людей, да, которые Библию не читают, но молятся регулярно какому-то неведомому Богу, да, помнишь, как в Деяниях написано. Вот Бог эту веру учитывает, он все-таки согласится с тем, что, ну, чувак же верил в Бога. Ну да, не в меня как бы, ну, типа, он не знал меня как Христа, но он же в Бога-то верил все-таки. Он пытался жить по каким-то
Знаешь,
представлениям о том, что Бог от него хочет.
Бог настолько удивителен, настолько непознаваем, и вся его сущность, она настолько загадочна и непостижима. Когда мы изучали книгу Откровения, там, и когда мы читали об описании Нового Иерусалима, там есть несколько таких моментов, которые как бы намекают на то, что будут кто-то, кто будет жить вне стен города, но кто-то там будет еще. И, возможно, это будут как раз те люди, которые не пойдут в погибель вечную, не пойдут в ад, но в то же время они и не будут вот в месте присутствия Божьего, вот в небесном Иерусалиме, да, но они будут где-то рядом, и в то же время судьба их будет не такой уж печальной и ужасной, да. И вот мне кажется, что вот в основном, возможно, речь идет как раз вот о тех людях, о которых ты говоришь. Да, вот, которые еще, может быть, и не познали или не имели возможности познать Христа. Да, но в то же время они всем сердцем, всей душой желали жить по совести. Мне кажется, что все-таки Богом что-то для них особенное уготовано. Вот. Но пусть не расслабляются те, кто имел возможность о Христе услышать и умышленно весть о нем отверг. Вот таким людям надеяться уже, мне кажется, не на что. Они осознанно отвергли любовь Иисуса Христа. Поэтому здесь, я думаю, стоит разделять. Наверное, все-таки, может быть, мне бы так хотелось бы, может, я имею такую надежду, а возможно, и Писание такую слабую надежду мне дает на то, что люди, которые стремились истинно Богу, искали Его, жаждали Его, хотели жить по совести, но не имели физической возможности о Нем узнать от кого-то, возможно, все-таки Богом им какое-то особенное место в Его царстве уготовано, как мне кажется. Может быть, есть богословы, которые со мной поспорят, но, по крайней мере, я думаю, что этот вопрос на спасение никак не влияет. Вот. И никоим образом Бога не очерняет, да? Но я думаю, что здесь трагедия только в том, что есть люди, которые умышленно его отвергнут сами. Вот. И они будут нести ответственность за это. Вот. И мне кажется, что вот об этом речь идет. Поэтому если хороший человек делает все правильно, а при этом ты ему благовествуешь, и он Иисуса Христа отвергает и отвергает Божью любовь, Божьи правила, Божьи законы, то, мне кажется, такой человек однозначно сам себя подводит под осуждение.
Как ты думаешь, вот мы с тобой воспитаны просто и выросли как христиане в такой в протестантской среде, да, в баптистской, и для нас быть верующим это означает в том числе каждую неделю посещать церковь, да, ну или там стараться это делать. Как ты думаешь, и активно участвовать в церковной жизни? Как ты думаешь, вот есть люди, я таких знаю, кстати говоря, которые приходят и в баптистские, в евангельские, вообще протестантские церкви, они вот живут какой-то своей жизнью, верят в душе, но где-то раз в годик, может быть, раз в 3 года они загрустят и приходят в церковь, посидят, послушают проповедь Дмитрия Овчинникова или просто помолятся на иконы какие-нибудь, или смотря на иконы, да? Вот такую веру слабенькую Бог принимает, это считается?
Ну, начнем с веры зерно горчичное, как минимум, да, то есть даже если с горчичное зерно есть вера, то там великие дела можно совершать. Мне сложно судить о таких людях, я не знаю, что у них в жизни происходит, какая борьба у них в жизни происходит. Помнишь, такой был фильм «Остров»?
Да, у нас минутка осталась.
И там вот один из персонажей, Дюжев, да, я не помню, как он был по фильму, кто он там. Он говорит, а как же я, когда тот собирался уже умирать? Он говорит, да живи, как жил, только греха большого не сделай, да. Ну, мне кажется, что вот как-то так, наверное. Ну, живи, как можешь, стремись, и глядишь, все-таки Господь тебя помилует.
Спасибо большое, друзья. Это был старший пастор церкви Ковчег, город Санкт-Петербург, Дмитрий Овчинников. Вы можете эту церковь посетить легко. Каждый из вас в воскресенье, в какое время собрание, точный адрес, набережная Обводного канала, дом там какой у вас? Ой, не Обводного.
223 корпус 1.
Да, 223 корпус.
Набережная Обводного канала,
Да.
223 корпус 1.
Приходите и познакомьтесь с хорошим парнем Дмитрием Овчинником каждое воскресенье в 11 часов утра. Всем пока. Это была передача «Верю, не верю» на Теос Медиа.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.